Печки-лавочки. Киноповесть. Накануне, ближе к вечеру, собралась родня. Провожали Ивана Расторгуева в путь-дорогу. Ехал Иван на курорт, к морю, первый раз в жизни. Ну, выпили немного, разговорились, заспорили. Дело в том, что Иван, имея одну путевку, вез с собой еще жену Нюру и двух малых детей. Вот о том и заспорили. Надо ли везти детей-то? Иван считал, что надо, даже обозлился. Вот что я вам скажу, уважаемые родня. Пеньком дремучим, это я сумею прожить. Я хочу, чтоб дети с малых лет развития получили, вот так. Не отдых мне это нужен. Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке, и все, и печки-лавочки, отдохнул. Да еще бутылочку в кустах раздавлю, так? А вон им, в сторону маленьких детей, им больше надо. Они, к примеру, пошли в школу, стали проходить море, они его живьем видели, море-то? Скажут, папка возил нас, когда мы маленькие были, я вон отца почти не помню. А вот помню, как он меня маленького в Березовку возил. Ведь вот что запомнилось. Ведь тоже, небось, и ласкал, и конфетку, когда привозил. А вот ничего же не запомнил. А запомнил, как возил с собой на коне в Березовку. «А я тебе скажу, почему», — заговорил Васька Чулков, двоюродный брат Ивана. «Это, может, на коне». «Что на коне?» «На коне возил, а не на мотоцикле. Поэтому ты и запомнил. Я вон своих вожу». «Да это не потому!» — зашумели на Ваську. «Это ерунда! Какая разница? Что на коне, что на мотоцикле? Сравнил козлятину с телятиной!» «Дайте мне досказать-то!» — застучал вилкой по графину Иван. «Я для того и позвал вас выяснить!» «Да не пропадут!» — воскликнул дед Кузьма, храбрый старый матрос. «Что, в Америку, что ли, едут? В Россию же!» «Да ошибку ж маленькие, прям сердце заходится!» — повернулась к нему теща Ивана, Акулина Ивановна. «Что уж так зазудело-то?»
«Он ж говорит чего!
Блажь какая-то! Да с грудным-то и то ездят! Да с грудным-то легче! И он кормил, он и спит себе! А тут ведь отвернись куда! Они уж под колесами!» «Ну уж под колесами! Чего уж! Езжай, Ванька, не слушай никого!» «Нюр!» — обратились к жене Ивана. — Ты-то как? Чего молчишь-то? — Да я прям не знаю. Он мне все мозги запудрил с этим морем. Я уж не знаю, как теперь. Вроде так-то охота, а у самой душа в пятки уходит. Боюсь. — Чего боишься-то? А ну как, да захворают дорогой. Чири тебе на язык. — В сумку, чтоб сухари не мялись, — в сердцах молвил языкастый Ванька. — Ворона каркнула во все воронье горло. — А захворают? «Вы так!» — стал учить Нюру и Ивана одна молодящаяся бабочка не совсем деревенского покроя. «Сразу кондуктора. Так и так, у нас заболели дети. Вызовите, пожалуйста, нам на следующей станции врача. Все, она идет в радиоузел, она обязана, вызывает по рации санслужбу и на следующей станции. Но тут 7 раз дуба врежешь, пока они там по рации. Это все колеса. Ты, Иван, держи на всякий случай бутылку белой, — стал по-своему учить Васька Чулков. Как ребенок захворал, ты им компресс на грудку. Нюр, возьми с собой ваты и бергаментные бумаги. У меня вон... Я взяла. А? Взяла, говорю, бергамент. Вот. Ты вон глянь, что у меня с горлом делается. Нет, ты глянь. Васька растопырил перед Нюрой свой рот. Меня ж ангина, сволочь, живьем ест. У меня ж гланды в 5 раз увеличены. Ты глянь! Да пошел ты к дьяволу с своими гландами, — рассердилась Нюра. Вот купить у вас гланды не болят.
Так я потому и пью-то, вынужден.
Если б не гланды, я бы ее сразу на дух не принял. Не, Иван, ты как приедешь, ты перво-наперво, слышь, ты как приедешь, ты, слышь, Вань, слушай сюда, ты как приедешь... «Ты дай сперва приехать-то, елки зеленые!» — все злился Ванька. А злился он, потому что говорили все сразу, и никому до его забот не было дела, а так, лишь бы поговорить. «Приедешь с вами!» «А вот Приехал тоже один мужик в город и думает, где б тут подцепить? Чего подцепить? Ничего. А кого? Это ж одушевленный предмет. Кто? Ну, кто? Что ты, не понимаешь? Не, ну ты говоришь, подцепить. Кого подцепить? Кралю какого-нибудь. Кого? А, ну так. Ну, слушай.
Двое говоривших склонились лбами над столом. Тот, который хотел рассказать историю мужика в городе, был очень серьезен и даже намеревался взять соседа за грудки и подтянуть его ближе к себе, но сосед отпихивал руки. — Ты слушай, я слушаю. Чего ты руки тянешь? Я не тяну, слушай. — Ну, приехал и думает, где б тут подцепить?
— Да сколько ж он думать-то будет? Все думает и думает. Чего ты руки тянешь?
В другом конце стола подняли тему, как надо лечить язву желудка.
«Я и разговорись им в автобусе-то», — рассказывал худой мужичок с золотыми зубами.
Обстоятельно рассказывал длинно, со вкусом.
«Да, он меня спрашивает, чё, мол, такой чёрный-то, не хвораешь?» «Да и хворать-то, мол, не хвораю, но и сильно здоровым тоже не назовёшь, это яд ему. Язва двенадцатиперстной, говорю». Он говорит, я тебя научу, как лечить, за месяц как рукой снимет.
Как же?
Возьми, говорит, тройного одеколона, флаконов 5 сразу, слей в четверть. Потом, говорит, наруби мелко-мелко алоя и намешай.
А почему одеколон, а не водку?
Обычно ж на спирту настаивают. А черт его знает, обязательно, говорит, тройной одеколон.
Ну, и поскольку надо принимать?
«А вон и Лев Казимирыч идет!» — увидел кто-то. «Эй, Лев Казимирыч!»
По дороге с палочкой медленно и культурно шагал седой старичок Лев Казимирыч. Застучали в окно, позвали в несколько голосов. «Лев Казимирыч!» Лев Казимирыч поднял умную голову в шляпе, посмотрел на окна и свернул к воротчикам. Шагу не прибавил. И сразу же за столом заговорили об одном — «Какой умный этот Лев Казимирович! Сколько он, собака, знает всякой всячины! Выращивает даже яблоки и выписывает книги!»
«Это иду я, ланись, мимо его ограды, и он мне шумит из-за штафетника. Зайди!» «Зашел. Он держит в одной руке журнал какой-то, а в другой — яблоко. Вот, говорит, теория, а вот практика. Покушай!» «Ну, я куснул яблоко-то!»
А как он рой, Егор Козлов, посадил? Ведра, тазы, миски хватает, кричит. Чё попало, стучите, гром нужен. Я тогда в суматохе и неурашке Козловой крынок штук 5 расколол, они сушились на плетне, я и пошел колышком по им гром делать.
Засмеялись. Неурашка-то по голове тебе гром не сделала? Рой сажал, тут не до крынок. «Ой, башка ж у этого Казимирыча! А мы как-то...»
Вошел Лев Казимирыч. Снял шляпу, слегка с достоинством поклонился честной компании. «Мир дому сему!»
«С нами, Казимирыч! Дать стул-то!» — засуетились.
«По поводу чего сбор?» — спросил Лев Казимирыч, присаживаясь на стул к столу.
«Да вот Ивана провожаем, на море едет!»
Лев Казимирыч слегка удивился.
«На море? Отдыхать, в санаторий. Да вот, Казимирыч, помоги с советом. Хочет детишек взять, Иван-то, а мы против.
Обратилась к умному Казимирычу Акулина Ивановна, теща Ивана.
У меня сердце за где мрет. Шибко уж маленькие дети-то, а он их потащит. На кой же черт?
Зачем? Спросил Казимирыч Ивана.
Чего зачем? Не понял тот.
Детей-то позагорать, море посмотреть. «Ты в своем уме?»
За столом замерли. Все смотрели на Казимирыча.
«А что?» — спросил Иван.
«Ты хочешь оставить там детей?»
«То есть?»
«То есть у них там сразу откроется дизентерия?»
«Если еще не по дороге».
«Папа ничего умнее не придумал?»
«Да,
да»,
— спокойно сказал Казимирыч. Всем сразу стало как-то легко, даже весело.
«Вот, Ванька, а ведь говорили ему, говорили? Нет, уперся, дубина. Спасибо, Лев Казимирович.
Не за что.
Выпейте, Лев Казимирович, махонькую.
Нет, спасибо, нельзя.
Махонькую, нельзя, спасибо». Лев Казимирович! Полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. А вот скажите мне на милость, есть намешать алоэ с тройным одеколоном? Да не лезь ты с своим тройным одеколоном. Если уж хочешь знать, то я тебе скажу, красный мак лучше. Лев Казимирович, у меня к вам другой вопрос. Вот, допустим, у вас засорился жиклер. Так, сказал Лев Казимирович, склонив на бочок головку. Засорился. Прекратилась подача топлива в цилиндры. Ну, а мотор работает? Мотор не работает. Работает. Значит, жиклер не засорился. Нет, засорился. Идет натуральная стрельба. Значит, засорился, но не совсем. Логика. Споем, Лев Казимирович. В дальнем конце стола, где мужичок золотыми зубами услышал «споем», запели. А сброшу кольца, сброшу серьги, в шумный город жить пойду, запела здоровенная курносая девица и скосила опасный, как ей должно быть теперь казалось, глаз на молодого соседа. Там назову себя цыганкой, себя цыганкой назову. Раз я сидела и мечтала, да у открытого окна, а чернобровая в лохмотьях ко мне цыганка подошла. Опасный глаз не встревожил молодого соседа. Он о чем-то задумался. Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает. «А дело в том, — сказал он, — что это не жиклер засорился. Понял? А что же? Поршни подработались. Кольца. Ты давно их смотрел? Я их никогда не смотрел. Смени кольца. А горят свечи восковые, гроб черным бархатом обшит, а в том гробу лежит девчонка, да и она крепко-крепко спит. Прислушались было к песне, но петь вместе не умели. А чего ж так сидеть слушать, не на концерт же пришли. А на коленях перед гробом стоит изменник молодой. Зин, а Зин, едва остановили крупную девушку. Давай какого-нибудь, какого все знают, давай, голубушка. А то уж ты, шибко страшно как-то, гроб. Эх! Сосед Льва Казимирча, рослый мужик, серьезный, мрачноватый, положил на стол ладонь, лопату. Лев Казимирович вздрогнул. Лев Казимирович, давай что-нибудь революционное, а? Спойте хорошую русскую песню, посоветовал Лев Казимирович. Рябинушку, что ли? И запели рябинушку. И славно вышло. Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый хороший вечер. Поплыла в улицу, достигла людского слуха. Ее не обругали, песня. У Ваньки, что ли? Ну, провожают, поют, поют, хорошо поют. На курорт, что ли, едет? На курорт, деньги девать некуда, дураку. Ваня, он есть Ваня, медом не корми, дай вылупиться. Нюркт едет же, берет, хочет и детей взять. О, знай наших. Ты, поросят, не ходил глядеть к Ивлевым? Нет, я нонче не буду брать. Одну покормлю до ноября и хватит, но их к черту. Почем же, интересно, Ивлев-то отдают? Да, почем? 25, известно, месячные. Месячные, 25. Сходить завтра поглядеть. Я Боровка взяла одного. Покормил бы уж, черт его бей, тоскливо без мяса, тоскливо, знаму тоскливо, тоскливо. Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса, на тракт. Шли серединой улицы. Иван с Нюрой в центре, по бокам тетки и дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый после вчерашних проводов. Нюрка в цветастой шали, в черной юбке, в атласной бордовой кофте, нарядная, как в праздник. Шел также молодой племянник Ивана с гитарой и громко играл что-то нездешнее, смаху вколачивал по струну. Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села, так же вот пойдет с родней по улице. Так же будут все обращать внимание. Пришли на автобусную станцию. Иван с двоюродными братьями отошли в чайную. Жена Нюра и старшие в родне промолчали. Положено,
на дорожку. Скоро Иван и братья вышли из чайной, красные, покашливые, закуривали. «Дай твоих, у меня мятые какие-то. Спал, что ли, на них? Сел где-то? Ванька, дорога-то не пей шибко. Да ну что я, ты пивко лучше. Захотел выпить, возьми пару бутылок пива, не сдуреешь, все будет нормально. Да ну что я?» Братья, ребят все крепкие, кулакастые, вместе кому хошь свернут шею, а города опасались. Иван слегка волновался. «Не духарись там особо. Да ну что я?» Подошел автобус. Родные наскоро перецеловались. «Иван, гляди там! Мама, ребятишка-то, это, смотри тут за ими. На реку б не ходили. Да ехайте, ехайте, погляжу тут, а то у меня душа болит. Ехайте, раз уж тронулись, ехайте. Чего б дуракам здесь не отдохнуть? Ехайте уж!» «Нюр, Нюр!» — подсказывали под руку. «Ты деньги-то под юбку, ни один дьявол не догадается. Я сроду под юбкой вожу, целенькие будут. Мам, ребятишка-то гляди, на реку гляди, пиши, Иван, пиши, все будет, печки, лавочки!» — кричал уже из окна Иван. «Мама, ребятишек ради Христа, поехали!» Автобус двинулся. «Поехали, наши, не робейте, держитесь, привыкайте!» Иван маленько в автобусе принахмурился, все глядел в окно, пока проезжали деревню. Знакомые с детства места по Скотину проехали, лесок. «Первый раз?» — поинтересовался сосед Ивана, пожилой добрый человек. Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал. «Да ну что вы!» — и посмотрел на Нюру. И опять принахмурился и отвернулся к окну. Посидел маленько, повернулся к соседу. «Куда первый раз?» «В далекий путь-то. А вы почему отгадались? Ну...» Видно, всей родней провожали. «Нет, я в городе-то бывал, а так далеко не бывал. Первый раз. А куда? К Черному морю. Хорошее дело. В санаторий. Хорошее дело». Билеты продавались снаружи вокзала, и была большая очередь. Иван устроил Нюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь. Стал с каким-то человеком в шляпе, шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще, в городе он стал какой-то суетливый, волновался, что ли. «За билетом?» — спросил он у человека в шляпе. Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана. «Нет, за колбасой». Иван не обиделся. «Далеко?» Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана. «Ленинград. А я к югу. Хорошо. Да, решил, знаете. Ну, я думаю, все, к черту, поеду. Билетов-то хватит? Должно хватить. А там бог ее знает. Народу много». «Да...» — Иван понизил голос, приблизил свою шляпу к шляпе человека с газеты. «Куда к черту еду? Чего дом-то не сидится?» Человек еще раз взглянул на Ивана и опять стал читать газету. Иван помолчал, посмотрел вокруг, посмотрел на длинную очередь, заглянул через плечо человеку в газету. «Ну, что там?» Человек раздраженно качнул головой, сказал рисковато. «В Буэнос-Айресе слона задавили поездом». «Ух!» — удивился Иван. Еще некоторые удивились в очереди, посмотрели на человека с газетой. «А как же поезд?» — спросил Иван. «Поехал дальше. Слушай, неужели охота говорить при такой жаре?» Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным, всем повеселее будет. Постоял еще немного, потом молча поманил рукой Нюру. Та подошла. «Постой маленько», — сказал Иван, — «я покурю». «Иди к чемодану, там покури». Иван пошел к чемодану, а Нюра осталась стоять в очереди, терпеливо, с пониманием, что надо стоять. Долго надо стоять. Билетов всем хватило. Даже еще, наверное, остались лишние, так как в купе, кроме Ивана с Нюрой, был только один пассажир. Иван вошел в купе несколько шумно, покрикивал на Нюру. «Вот, здесь 22-23, давай сюда. Здравствуйте». У столика сидел уверенный человек, чуть даже нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу. записной командировочный. — Ну, — сказал командировочный, глядя на Нюру, — будем знакомиться, Николай Николаевич. — Иван Расторгуев, — сказал Иван, — а это жена моя, Нюра. Так, — так-так. И как-то сразу понял командировочный, что с этой парой можно говорить снисходительно, в упор их разглядывать, Нюру особенно, так что не похлопывать. — Далеко ли? — К югу! — Иван старался быть вежливым, знающим. Николай Николаевич засмеялся. — Вы что, перелетные птицы, что ли, к югу? Ивана обидел этот смешок, но он не подал виду. Вошел проводник. — Постель будете брать? — Мне не потребуется, — сказал командировочный. — Я в Горске схожу. — А им вот потребуется, конечно, они к югу. И командировочный опять посмеялся, глядя на Нюру. «Да, — Да-да, — поспешно сказал Иван, — нам, конечно, потребуется, тащите. Проводник принес два комплекта постели. — 2 рубля. — Каких 2 рубля? — не понял Иван. — За 2 постели. — Это... — Иван почуял некий подвох с этими 2 рублями. — А что, за постели отдельная плата? Командировочный и проводник переглянулись. — Отдельная, отдельная. Давайте поскорее, мне некогда. — Нюся... — Дай 2 рубля, пожалуйста, — спокойно сказал Иван. — Загороди меня, — тихонько попросила Нюра. Иван стал так, чтобы загородить жену от мужчин. — Сейчас мы свои рублишки достанем из щелочка и отдадим. Ивану страсть, как неловко было, что деньги где-то у жены в чулочке. И он прямо, вызывающе прямо, посмотрел на ухмыляющихся проводника и командировочного и тоже улыбнулся, но зло улыбнулся. Если бы командировочный посмотрел внимательнее на Ивана, он бы перестал улыбаться. Но он смотрел невнимательно. Он улыбнулся. — Жена у меня боязливая. Возьмут, — говорит, — да своруют наши рублишки. А кому они нужны, наши рублишки, верно? Нюра достал, наконец, 5-ку, подала кондуктору. Тот дал 3 сдачи и ушел. — Первый раз? — весело спросил командировочный. — Что? Едешь-то первый раз? Так точно, а что? Надо доверять людям. Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги спрятали аж вон куда. Командировочный опять посмеялся. Значит, не доверяете мне, так? Объективно, так. Не зная меня, взяли меня под подозрение. А ехать вам далеко, вы так и будете всем не доверять. Деревенские-то свои замашки надо оставлять дома. Раз уж поехали к югу, как ты выражаешься, надо, соответственно, и вести себя. Или уж сиди дома, не езди. А куда к югу-то? Юг большой. На Кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт новый открылся. Вот я туда первый и смазал лыжи. Нюра засмеялась невольно. Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра засмеялась. — А ты что это сразу в бутылку-то полез? — А вы что это сразу тыкать-то начали? Я вам не кум, не... — О-о-о! Командировочный удивился и засмеялся насильственно. — Да мы, оказывается, с гонором. — Так вот, дорогой товарищ, я бы лично эти ваши ухмылочки не строил. Что вы от этого сильно умные, что ли, стали, нет же? — Иван, — вмешалась Нюра. — Слушайте, — посерьезнел командировочный, — вы все-таки, это, научитесь вести себя как положено. Вы же не у себя, а в деревне. Если вам сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться, поняли? Командировочный повысил голос. — Научись сначала ездить, еще жену с собой тащит. — А что тебе моя жена? — зловеще тихо спросил Иван. — Что тебе моя жена? Нюра знала, что после таких вопросов... Так сказанных Иван дерется. — Вань, что тебе моя жена-то? — То, что надо сначала самому учиться ездить, потом уж жену за собой возить. А твое какое дело? Я тебе что, на хвост нечаянно наступил? — Да вы только не это, не стройте из себя припадочного, не стройте. Видели мы и таких, и всяких. У командировочного серьезно побелели глаза. — Не раздувайте, ноздрит, не раздувайте, это ведь как сел, так и слезть можешь. Это кто ж ты ссадишь? Ванька, да перестань ты, Господи, батюшки, и вечно съем какие-нибудь истории. Командировочный весь встрепенулся, осмелел еще пуще.
Так вот, чтобы истории этих больше не было, мы поможем ему. Ишь ты, понимаешь? Ну-ка, помоги. Сейчас, вот до следующей станции доедем и вызовем милицию. Может, с историями придется остановку сделать суток на 15. Подумать, как вести себя в дороге, а то...
Про фурсетка в штанах, отчетливо сказал Иван. Он еще пугать будет. Со мне сейчас слезешь, спрыгнешь и по шпалам, по шпалам.
Иван встал, Нюра вцепилась в него. Командировочный вскочил с места. Он сделал это поспешно и сам же усовестился своей поспешности, гордо тряхнул головой.
Ах, так? Ну, погоди.
И он пошел из купе, но в дверях еще оглянулся.
Сейчас ты у меня уедешь. И вышел.
Нюра перепугалась.
Опять? На кой черт потащил тогда? На самом-то деле, если с характером своим поганым совладать не можешь...
Не гнуси. Я, что ли, начал? Садят, правда, на станции. Кукуй там. Сейчас садили. Он, может, начальник какой. Откуда ты знаешь?
Он дурак. Чего он начал ухмылочки строить?
А ты что, с лица спал от этих ухмылочек? Строй он их. Как хорошо, поехали. Нет, надо свой характер показать.
Не ори и не пужайся. Наоборот, держи теперь нос выше, а то, правда, не ссадили бы.
Как хорошо, поехали. Горько горевала Нюра.
Дверь в купе отодвинулась. Стояли два кондуктора, а за ними командировочный.
— Вы что тут? — спросил кондуктор, который выдавал постели.
— Что? — откликнулся Иван. — Ничего.
— Чего шумит-то?
Кто шумит?
— Никто не шумит.
— А кто меня из вагона выбросить хотел? — спросил командировочный.
— Вы что-то перепутали. — спокойно сказал Иван.
Это вы меня садить хочете, а мне неохота слезать-то, я затасковал.
Кондукторы увидели, что пассажир не пьян, обратились к командировочному.
Перейдите в другое купе, места есть, во втором есть два места.
Командировочный взял свой портфель и, смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом, сказал:
«В Горске мы еще увидимся».
«Ага, давайте, по кружке пива выпьем».
«Это не очень-то!» — прикрикнул на Ивана кондуктор. — А то выпьешь у меня.
И они ушли.
— Вот так, — сказал Иван.
Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе.
— А то будут тут мне печки и лавочки строить, понимаешь?
— Сиди уж, герой. У самого, небось, душа в пятки ушла.
— У кого? — У меня? Мне так на станции сидеть неохота, а то б ему... Сказал несколько слов. Зато вон как свободно стало. Хорошо.
Иван полез в карман закуривать. Иди в коридор курить-то. Здесь нельзя, наверное. Иван вышел в коридор.